Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проводит Александр Воробьев, инициатор восстановления Знаменского храма в селе Яковлево. Село Яковлево, ну, это достаточно распространенное название, поэтому сразу надо географически уточнить. Это Ивановская область, еще точнее Савинский район. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас эта неделя, она посвящена теме восстановления, консервации храмов. Мы часто к теме сохранения культурного наследия в разных формах обращаемся. Это иногда бывает про абсолютно светские памятники, про усадьбы, городские, сельские. Вот, кстати, надо как-нибудь поговорить про именно сельскую усадьбу и феномен, потому что про храмы мы много говорим, а вот сельская усадьба, до сих пор еще можем найти остатки, руины или где-то неплохо сохранившиеся дома на периферии. В больших городах как-то за ними или приглядывают, или сносят, к сожалению, но на периферии это все совсем страдает. Сегодня мы будем говорить про восстановление очень интересного храма в Ивановской области. И опять же, мне снова приятно, что это такие географически для меня близкие места. Но наши слушатели, наверное, не очень представляют. Мы с вами говорили перед началом программы, где Савинский район. Ивановская область, она понятна, вот карта, а Савинский район?
Савинский район — это нижняя часть Ивановской области, получается, южная. Вот. Но всю жизнь как бы наш приход и наше село много лет и веков относилось к Владимирской губернии.
Владимирская, ну, когда губерния-то была большая, это само собой, да.
Да-да-да. Вот, но так сложилось, что основная, я думаю, 90% населения нашего села, мы все ездим со стороны, приезжают туда со стороны Владимирской.
Вот. От Суздаля или от Коврова?
Там между Камешковой и Ковровым.
Да, я знаю. Да,
проезд, вот, и здесь у нас все ездят здесь. Основное население села в основном это... Это, ну, как, в основном это дачники, да, в основном люди приезжают на лето, вот, и это Москва, Владимир, Ковров, вот, ну, немного Иваново.
А как вы там оказались?
У меня мой дедушка купил там дом в 70, по-моему, то ли 73-й год, то ли 76-й год, вот, а я сам 79-го года, и меня с нуля лет туда возили, для меня это такая, хоть я коренной москвич, но для меня это вторая родина.
У меня есть удивительная история моего хорошего товарища, священника, который, он даже приходил когда-то к нам на радио, точно так же у него в глубинке Тверской области бабушка с дедушкой купили дом, а дедушка у него ни много ни мало был испанским летчиком, который в свое время, там, после гражданской войны в Испании оказался в Советском Союзе, воевал в Великую Отечественную, ну, и остался здесь жить, женился, и они с женой там где-то тоже, наверное, в 60-е годы, в начале 70-х купили дом в глубинке Тверской области, и маленький отец Валентин будущий там проводил лето, а в деревне был не закрывавшийся храм, и сначала он ничего не понимал, просто храм как часть пейзажа, потом стал ходить туда, сначала заглядывать, храм в советское время, храм действовал, и так вот, в общем, с 93-го года по сию пору он его настоятель. Yeah. Будучи тоже коренным москвичом, вот так приезжал. А Знаменский храм, он, я так понимаю, был закрыт в 30-е или в 60-е годы, и вот с тех пор не действовал.
Там история такая, что его закрыли, вот точной даты нет у меня, когда его закрыли, это закрытие произошло примерно до войны, вот конец, наверное, 30-х, может быть, самое начало 40-х, потому что у нас живет бабушка в селе, у нее есть фотография, где ей 7 лет, она стоит на фоне храма, она говорит, что это вот сразу послевоенное время, она говорит, я не помню открытым храм.
То есть, ну, крестили ее, скорее всего.
Ее там крестили.
Там крестили.
Но она уже этого не помнит, что вот прям говорит это, чтобы как бы действующий храм. Но она батюшку помнит, он приезжал. У нас около храма жили монашки там. По-моему, их трое было. Был домик небольшой рядом с храмом. И нашего батюшку последнего перевели Недалеко есть село Антилохово, это родина Митрофания Воронежского. Вот, его туда перевели
служить.
Да, он
же, кстати говоря, в тех краях и начинал свое служение.
Вот, да-да-да. Его туда перевели служить, и все, как бы после этого постепенно наш храм стал... Закрыли, пока тут монашки жили, они присматривали за храмом, потом их не стало, и постепенно в то время храм начал приходить в негодность, растаскивался, и там ограда на кирпичи много уносилась. Ну, в общем, такое запустение.
Я вижу, у вас есть группа ВКонтакте, Яковлево-Знаменский храм, и вот здесь, на заглавной странице, он, я не знаю, уж действующий, не действующий, или недавно закрытый, но вот старая фотография, это большая редкость, потому что фотографии старые, довоенные или послевоенные, это, ну, удача найти.
Да, мы стараемся собирать, у нас есть, ну, скажем так, довольно, наверное, много фотографий вот внешнего вида храма, послевоенных фотографий. 60-е годы.
И он еще как будто целый стоит.
Да, там еще видно. Мы по этим фотографиям, кстати, сейчас, когда, ну, это, я думаю, мы до этого дойдем, но мы, в общем, когда восстанавливаем храм, да, мы пытаемся сравнивать с тем, что было на этих фотографиях, чтобы исторический, скажем так, образ его придерживаться.
Ну, это очень ценно, потому что многие люди, восстанавливающие храмы, ищут, я помню, там, в начале 2000-х, в середине 2000-х, наверное, в 6-м году, в 5-м, 6-м, мы восстанавливали храм в Подольском тогда районе, теперь это Новая Москва, и мы искали везде храм, снесли его, снесли все-таки, уже после войны, в начале 50-х годов, и, казалось бы, тогда уже вот эта массовая фотография, она, увлечение фотографии, она всех затягивала, и вроде не очень далеко от Москвы должны быть какие-то, ну, или там на лето приезжавшие мальчишки, и нигде нет, вот до сих пор прошло уже 20 лет, как этот храм, уже он восстановлен, там уже много лет идут службы, но фотография нашлась только одна в самом начале, где на фоне еще не снесенного, но уже закрытого храма, который на дальнем конце села, а на ближнем фотографируется семейство. И вот видно, если там при максимальном приближении, ну что это... можно было вытащить из этого качества, вот мы... Единственная фотография.
В этом плане нам повезло, да, фотографии внешние есть, но мы, к сожалению, нашли нет ни одной фотографии внутри храма, вот, с каким-то внутренним там убранством и так далее, потому что у нас в храме три предела было, вот при его закрытии, значит, основной храм в честь знамения, и было еще два предела в честь Иоанна Милостивого и великомученицы Параскевы Пятницы. Вот, и мы пытаемся понять, где они находились физически. Да, вот сейчас в храм заходишь, непонятно. Вот, ну, конечно,
они могли быть приставными.
Может быть.
Такая практика тоже была.
Может быть, да-да-да. Вроде что, бы мы так там, ну, примерно понимаем, но подтверждения там фактического нет, фотографий нет.
Ну, я вот тоже фотографии, судя по фотографиям, смотрю. Тут будто бы и нет места для пределов, но, возможно же, как это формировалось? Возможно, был какой-то перенос пределов когда-то где-то в окрестностях задолго до строительства этого храма. Были, вы говорите, Пятницкий и какой еще?
Иоанн Милостивый.
Иоанна Милостивого. Возможно, что Иоанн Милостивый – это не частое посвящение, это святой кого-то из попечителей.
Скорее всего,
людей, которые давали деньги. А Проскева Пятница, ну, покровительница торговли, а это достаточно торговые места все вокруг. Возможно, где-то и храм стоял. Или часовня какая-то. И вот так вот эти два предела в единственный храм. Ведь до революции там тоже храмы разбирали, сносили.
У нас там, если говорить про историю, у нас было было два деревянных храма. До этого стоял храм. Вообще, если говорить про историю села, это, ну, первые упоминания при Иване Грозном были о нашем селе. Село принадлежало, кстати, Суздальскому Покровскому женскому монастырю.
Это Суздальский уезд, потому что был.
Да, да. Вот, и мы нашли архивные документы, вот мы с вами говорили уже про архивы, нам человек один помогает, значит, нашли архивные документы, как раз прошение о том, я так понимаю, что это обращение в Владимирскую, наверное, епархию, я не помню точно, по поводу как раз прошения по поводу строительства каменного храма, потому что деревянный предыдущий пришел в негодность, и это было, это письмо 1800, по-моему, 18-й год, или 17-й, или 18-й год. Вот, и там интересные данные, мы сейчас как раз, я тоже вот в нашем группе, инициативной группе по восстановлению храмов, вот мы опубликовали это письмо, там интересный был сход жителей, и как они, в общем, постановили, что между собой решили, что такой храм должен быть, что вот как мы будем жертвовать, и мы обязуемся не чинить препятствия к его восстановлению, к его постройке, обязуемся своим иждивением его строить и содержать. В общем, очень интересные вот такие фразы, и мы сейчас тоже это обсуждаем, как вот раньше люди всем миром строили храмы, да, так и сейчас мы пытаемся всем миром их, этот храм восстанавливать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у нас сегодня Александр Воробьев, инициатор восстановления Знаменского храма в селе Яковлево Савинского района Ивановской области. А сейчас что собой представляет Яковлево?
У нас где-то порядка 50 жилых домов.
Прям круглогодично живут?
Нет, нет, к сожалению, нет. Нет, это вот кто приезжает летом.
А, ну, дачники.
Да, да, дачники, да. А если говорить вот летом, ну, человек 120, наверное, вот максимальное количество, кто приезжает, людей с детьми, там, 120-130 человек.
Ну, это немало, это жилое село. Понятно, что сейчас в Центральной России большинство сел все-таки они оживают летом благодаря дачникам, но они оживают, то есть тут о том, что он совсем безлюдно, речи не идет.
Вот зимой у нас сейчас зимуют 4 дома.
Ну, это тоже, то есть какая-то жизнь все равно поддерживается. Я просто смотрю, что есть такой портал, Народный каталог православной архитектуры, и там написано, что полевая дорога местами проблемная в дождливую погоду. Сами жители Яковлева ориентированы более на Владимирскую область. Есть наезжая лесная дорога через Сосновый Бор. То есть до вас, чтобы добраться... просто так вот по асфальту не проедешь.
Да, дороги – это наша головная боль. После асфальта к нам надо с Владимирской области, наверное, километров 5 вот по проселочной дороге. И, конечно, это всегда проблема. И завести стройматериалы, грузовики тут толком проехать не могут, потому что у нас там есть еще мост через речку. Вот, и тяжелые там что-то возить нельзя. Вот со стороны Ивановской области, когда асфальт заканчивается, там километров 5 по щебенке, и еще столько же тоже проселочная дорога.
Которая в непогоду все развозит.
Да, да, да. Мы много лет пытаемся решить этот вопрос, постепенно сами делаем, вот несколько лет, ну, подсыпаем щебенкой, скидываемся сами регулярно, что-то делаем, несколько, 3 года назад там по селу сделали более-менее нормальную дорогу, отщебенили. В общем, пытаемся активно проблемами села заниматься.
А в советские годы, судя по тому, что храм был, вот я вижу фотографии 70-х годов, и ощущение, что храм еще с покрытой крышей. То есть основные разрушения, вот такие, которые посмотреть на более свежих фотографиях можно, они начались в 80-е годы, и это уже лавинообразно просто к 90-м.
Да, вы знаете, вот как я понял, я же ну как бы не так занимаюсь этим вопросом давно, как начал погружаться в этот вопрос, ну, я так понимаю, что как только рушится кровля, как только железо истончается, да, ветром все это сдувает, все, это начинается молниеносное разрушение, и сейчас как раз у нас один из основных, главных на данный момент вопросов – это восстановление кровли, консервация, чтобы храм дальше не разрушался.
А как вы решили заниматься храмом?
Ну, во-первых, мы довольно долго к этому шли. Я еще помню, много лет назад у нас регулярно почему-то празднуется праздник 10 августа, Смоленская Божья Матерь. Это считается праздник села. Постоянно вот у нас в селе гармошки, пироги и так далее, почему-то. Вот, и насколько я себя помню, с детства в 10-го это один раз в год. Мы регулярно у нашего храма собирались, вот даже в советские годы.
Возможно, была когда-то чтимая икона.
Да, да, вроде бы по историческим данным в это время, ну, как раз урожай должен начинать там созревать, набирать силу, были сильные засухи и молились о дожде, вот, регулярно. И поэтому, видимо, стал вот таким событием регулярным. Так вот, у нас в этот день мы, когда священник, у нас никто к нам не приезжал, мы регулярно сами там читали акафисты. Вот, Смоленской Божьей Матери. Последние годы приглашали из соседних вот сел, нас окормлял там батюшка из села Филяндина.
О, из Филяндина.
Да, 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 да. Финляндин, там отец Анатолий.
Да, 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 да. Его родственник, тоже священник, к нам приходит периодически.
Да, да, он, по-моему, в Москве служит.
Да, да, да.
Вот, и мы и после каждого такого молебна, ну, думали, ну, что делать? Вот как-то надо браться, хорошо бы что-то начать, хорошо бы храм восстанавливать. Вот, а как-то мне попалось, знаете, в газете, там, в местной, высказывание одного там местного человека, ну, он где-то рядом живет какой-то энтузиаст, он говорит, слушайте, чего мы боимся, вот, братья, начинать делать какие-то большие, великие дела, как бы не надо этого бояться. И один батюшка у нас рядом есть, село Усолье, он там на проповеди тоже как-то несколько лет назад сказал, слушайте, это трагедия нашего времени, что мы боимся... Как это он сказал, забыл слово, но, в общем, смысл такой же, да, что мы вот, ну, как бы боимся такой инициативы, боимся взять и что-то начать, да, и боимся начать что-то делать.
А они, эти люди, хорошо знают, потому что многие из них в 90-е годы, в ранние 90-е приходили на руины, и у них не было выбора, боишься, не боишься, вот у тебя есть указ, вот у тебя есть руина, и из нее надо сделать что-то пригодное к службе.
Ну да, но это имеется в виду даже, скорее всего, там, когда батюшка говорил такую проповедь, это не обязательно имело отношение к восстановлению храма. Да, это, в принципе, про нашу инициативность, про нашу деятельность, что мы там вот боимся что-то начать делать. Вот. А здесь и в какой-то момент времени мы просто решили, что вот собрались после такого молебна, вот молебен прошел, батюшка сказал проповедь после молебна, как раз отец Анатолий к нам приезжал. И я вышел, говорю, ну, нашему, кто был на молебне, товарищи, давайте начнем восстановление, давайте начнем что-то делать. Вот. Сели потом, судили, думали, с чего бы начать. Думали, может быть, временный какой-то храм поставить рядом. Начать, чтобы проводить службу, литургии. Считали, гадали, как делать. Поехали, кстати, тут же поехали. Я съездил к владыке в епархию.
А это какой год был?
22-й.
А, это давно. Недавно.
Да, совсем недавно, 22-й год, да. Это была осень 22-го года. Владыка благословил, говорит, ну, ищите варианты. Вот, когда что-то придумаете, ну, приезжайте. Чем сейчас конкретики пока нет никакой. Вот, просмотрели разные варианты, может быть, из каких-то модульных домиков делать, купить, привезти сруб какой-то.
У нас ребята даже приходили здесь на радио, рассказывали о проекте «Храм для России». Вот там как раз у них такие легко возводимые храмы, они временные предлагают.
Вот, но мы потом обсуждали, решили так, что вот для того, чтобы нам такое соорудить, поставить, все равно нужны довольно существенные средства. Вот прям так быстро раз, и не все равно ничего не получится. А смотреть и как бы, а потом собрать, если мы сюда там надо будем денег собирать, что-то делать, вкладывать, смотреть, как продолжает разрушаться наш основной храм, очень тяжело на это. И поэтому решили, давайте уж лучше мы вот те деньги, которые нам нужны сюда, соберем и что-то начнем делать с нашим храмом, с основным. Вот. Ну и так решили, поехали, еще раз я поехал навстречу к владыке. Пообсуждали. Владыка, значит, сказал, что два вопроса, которые первоочередные надо решить, это, ну, вы храм восстанавливаете, а служить-то кто будет? Да, в Ивановской области большая проблема с священниками. Там у одного священника, там, может быть, 3-5 храмов.
Да, это известная история. Ну, приписать, вот это основная идея.
Да.
И у вас же село-то не круглогодичное.
Да,
и проще всего, конечно, на летние месяцы кому-то этот храм приписать. Вот у меня там по соседству с вами знакомый очень хороший священник служит. У него сколько там? 5, наверное. Ему добавляют их.
Да, да. Вот. А второй вопрос, он говорит, это нужно, ну, как бы, ну, приход нужно регистрировать. Или там приписать куда-то. Или надо зарегистрировать приход, чтобы как бы нам все это, ну, как бы уже все, чтобы было, была возможность куда-то там средства собирать. Там, на карточку, куда собирать? Вам там лично там кому-то, как вот тебе, говорит, как инициатору, куда вот это как? Чтобы, надо, чтобы все прозрачно было, чтобы все понятно было. Чтобы все понятно было, по-хорошему это должен быть там приход, должен быть расчетный счет. Вот, и тут, ну, тоже таким чудом мы очень... Быстро после этого нашли человека. У нас мой сосед, односельчанин Слава, он в Владимире живет. У них была встреча одноклассников. Вот, и они встречались в Владимире. И его одноклассник говорит, слушай, а я семинарию недавно закончил. Я, вот, как бы, я пока на распутье, надо куда-то это. А Слава ему говорит, слушай, а мы начали храм восстанавливать. Давай, может быть, это к нам. И мы поехали, мы встретились сначала, вместе переговорили. Поехали, вот мы через нашего благочину еще раз встретились. Поехали к владыке, говорит, вот у нас есть кандидат. Давайте вот...
Как старые добрые времена, да, да, вот от прихода кандидата.
Да, может быть, вот рассмотреть его. Владыка, пообщались, они сказали, ну все, давайте готовьтесь, там есть определенные, да, процедуры. И через какое-то время его рукоположили, вот в 23-м году отца Михаила, он тогда еще был сначала не отец Михаил, был просто Михаил, рукоположили его в диаконы, а через какое-то время вот его рукоположили священники, это было, если я не ошибаюсь, в августе 23-го года. Вот, и его назначили, значит, сначала настоятелем у нас в храме, когда организовали, кстати, зарегистрированный приход, нам очень епархия в этом помогала, и очень активно нам помогал юрист вот Шуйской епархии, прям большой молодец.
А у вас как раз архиерей поменялся не так давно?
Это было еще при старом архиерее, да, значит... И зарегистрировали приход. Сначала был настоятелем у нас благочинный наш отец Андрей, он там Савинское благочиние. Вот. А в этом году, в 24-м году, как раз вот отец Михаил, как он год примерно прошел с его рукоположения священники, его назначили как раз настоятелем нашего храма.
А он только у вас настоятель или он еще где-то клирик?
Он настоятель только у нас, но сейчас основное место его служения как раз в Антилохово, о котором мы уже говорили, потому что этот храм был тоже вот наш благочинный Савинский там служил. Вот, это и сейчас вот основное пока место служения там.
То есть это же еще большой вопрос. У человека, скорее всего, семья есть.
Да.
А где-то надо жить, на что-то жить.
Это очень сложный вопрос, действительно. Сам отец Михаил живет во Владимире. Он человек владимирский, семья во Владимире.
Это абсолютно нормально. Да,
история. И он мотается регулярно, да, примерно там полтора часа в одну сторону где-то на машине у него. Может быть, чуть побольше времени занимает.
Не так много.
Да, не так много. Вот, и как раз и в основном в Антилохово у нас пока в нашем храме проводятся только молебны. Вот, но недавно мы отца Михаила уговорили, чтобы он пошел на поклон к владыке и поговорил с владыкой, что люди местные хотят литургию. Вот, и владыка дал, ну, наверное, устное благословение о том, что отец Михаил, давай в 25-м году хотя бы вот таких, ну, как можно сказать, в походных условиях, да, но чтобы литургия в Яковлево была.
И ну, вот, это антиминс, да, должны получить.
Да, 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 и мы сейчас вот, ну, занимаемся подготовкой, помимо вопросов там строительства и восстановления непосредственно сооружения здания храма, да, мы сейчас занимаемся в том числе вопросов для того, чтобы начать литургию, нам надо всякое, много там утвари найти, собрать.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Воробьев, инициатор восстановления Знаменского храма в селе Яковлево в Ивановской области. Я Алексей Пичугин. Буквально через несколько мгновений, через пару минут мы снова здесь соберемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Воробьев, инициатор восстановления Знаменского храма в селе Яковлево Савинского района Ивановской области. А вы в 25-м, вот в наступившем 25-м году, но это, я так понимаю, что службы у вас достаточно регулярные, должны начаться в теплый период, то есть где-то с мая и вот по... А есть какие-то планы, как это будет происходить? То есть это какая-то палатка, или это действительно все-таки придется какой-то вагончик или временное модульное помещение, или вы все-таки думаете выгородить что-то в основном храме?
Да, смотрите, что у нас для этого надо рассказать о том, что у нас сейчас в храме происходит. У нас, значит, храм, ну, мне кажется, это такая довольно классическая постройка. Вход через колокольню, дальше идет большая такая трапезная часть, вот, потом идет там такой большой четверик, вот, а за четверяком дальше уже алтарь. Вот у нас вот эта трапезная часть, над ней кровля обвалилась совсем. То есть несколько лет назад она еще была, но входить в храм нельзя было, оттуда падали кирпичи на голову, в общем, дыры были, было все плохо. Вот, после того, как кровля обвалилась, можно было, кстати, начать уже вот, ну, активно заходить и заниматься восстановлением, уборкой всего этого дела и так далее. Вот, а та часть, которая дальше, то есть это четверик и
барабан,
над которым большой барабан, купол, вот, и дальше алтарь, она сохранилась в довольно неплохом состоянии. Вот, и у нас сейчас как раз по восстановлению первая основная задача и по консервации. Мы хотим вот эту часть закрыть и начать богослужение проводить там. Mm. Закрыть как раз кровля, отгородить какой-то, может быть, временной стеной.
А у вас вот состояние кладки кто-то проверял, чтобы там вдруг из свода ничего не выпало?
Да-да-да, у нас приезжали, вот мы сейчас готовим проект консервации, приезжали люди, которые знающие, вот, и там более-менее все нормально, но над алтарной как раз частью, над алтарем, вот мы планируем в мае, к нам еще раз приедут там кровельщики, с которыми мы планируем делать как раз кровлю, у них есть грамотные специалисты, там каменщики посмотрят, над алтарем нам нужно еще там, вот как часть свода над алтарем, потому что нам вот эти проектировщики, архитекторы, которые делают нам проект консервации, приезжали, смотрели, сказали, что вот надо обратить на это внимание, да, что над алтарем у вас там делается вот с этой кровлей, вот она на внешний вид снизу, ну, может быть, что-то там не очень хорошо, но надо смотреть сверху, разбирать железо и смотреть, что там будет. Вот.
Еще раз, простите, надо уточнить, а в советские годы что было, зернохранилище или что-то?
Если вот я в своем детстве помню, что там были лошади.
А,
да. Ну, до этого были склады. Да, до этого были склады.
Ну, а благодаря этому как-то здания поддерживали.
Наверное,
может быть, что-то подремонтировали,
да, а как раз вот в алтарной части там у нас дырка прям в кровле в алтаре, там ставили печку. Видимо, от печки сделали они там дыру наверх. И от нее как раз пошли для трубы, от нее пошли разрушения. Вот. И мы хотим как раз вот внутри, в месте алтаря, там, где алтарь должен быть уже исторически, там все уже и пытаться проводить.
Вы сотрудничаете, даже вот сейчас про Белый Ирис мы тоже поговорим, а как у вас вообще происходит вот эта коммуникация, как вы собираете деньги, это только ли ваши односельчане участвуют, или у вас какой-то сбор есть, как вот вы занимаетесь материальной стороной?
Это вопрос такой многогранный.
Ну да, я догадываюсь.
Вот, сначала мы несколько лет назад сделали наш, в том числе это повлияло на объединение людей в селе, мы просто сделали какой-то общий сельский чат в WhatsApp, вот, начали там какие-то общедеревенские вопросы решать, в том числе начали обсуждать, кстати, с началом восстановления храма мы решили такое создать, и там начали это обсуждать, вот, начали собирать деньги среди жителей села. Вот. Но, конечно, там, что могут бабушки пожертвовать, да? Ну, конечно, есть люди приезжие, вот, кто, как и я, там, из Москвы приезжает, кто-то может больше, кто-то меньше, со всех по возможностям. Вот. Есть у нас сбор, значит, через, вот как вы уже упомянули, мы ведем в социальной сети ВКонтакте, ведем группу-страничку, регулярно публикуем наши всякие новости и в том числе публикуем просьбы о пожертвованиях, о поддержке. Вот, это, есть определенная отсюда отдача. Но, как правило, основные, наверное, если говорить вот про суммы какие-то, основные суммы жертвуют люди, ну, вот по какому-то сарафанному радио, да, кто-то кому-то передал, кто-то узнал, вот, и, такие пожертвования приходят совершенно разные, иногда очень неожиданные, мы некоторые даже не знаем, кто это пожертвовал, вот, приходят деньги, для нас там довольно большие суммы, там, вот, допустим, там, 50-100 тысяч рублей.
Это
серьезная сумма.
Учитывая, что, вот, например, вам нужно утварь покупать, это те деньги, которые, я не знаю, что там у вас в приоритетах в данном случае, но это те деньги, на которые можно что-то из утвари приобрести,
да,
вполне.
Да. А иногда вот мне как-то жене на карту пришел перевод, явно кто-то знал ее контакты, но мы даже не понимаем, кто это, там, на 50 тысяч рублей пришел перевод, есть имя Елизавета. Что за Елизавета, мы так и не поняли.
А какие настроения при этом в селе? Всем ли нужен храм? Ну, понятно, что всем в данном случае, это большинству. Или у вас какие-то разные взгляды на этот вопрос?
в основном так сложилось, ну, может быть, мы в большинстве просто общаемся там вот инициативной группой, и люди все-таки там верующие православные, вот, и все поддерживают, кто как может. Но есть действительно, есть другие взгляды, их немного, но они есть. И удивительно, что люди, многие люди приходят и, ну, скажем так, не воцерковленные, даже не верующие, некоторые, не знаю, крещенные или нет, вот, но приходят и на субботника приходят и помогают. Кто-то говорит, слушайте, мне, я хочу это оставить как объект культурного наследия.
Ну, да, вот,
наши, как бы, там, прадеды строили, там, наши деды и отцы это ломали. Да, я хочу, чтобы моим, там, детям и внукам, чтобы здесь стояло вот то, что сделали до нас.
Я вот почему спрашиваю, я как раз в Суздале сталкивался с разными взглядами. Понятно, что тут есть какое-то общее мнение, неважно, церковных людей или людей, которые считают, что это просто должно быть сохранено как памятник культурного наследия. Ну да, и, кстати, это может быть даже превалирующее мнение, поскольку ведь храм, как действующий храм, тут можно действительно поставить рядом какой-нибудь модульный, современный сруб, будет гораздо дешевле, молитесь, служите там. Но это есть общее ощущение того, что именно эти стены должны быть сохранены, которые помнят людей, которые здесь молились когда-то, которые строили их. И это мнение может объединять совершенно разных людей, разных взглядов. А вот противоположное мнение я чаще всего слышал от местных жителей, которые постоянно живут и которые вот храм в руинированном виде наблюдают всю свою жизнь. Мне там периодически говорят где-нибудь под Суздалем, ну, а что нам? Да, вот он стоит, да, и стоит, стоит, как бы что, есть не просит. А что его восстанавливать? Я его помню пожарной частью, я его помню киноклубом, я его помню просто клубом, ну, теперь руина.
Вы знаете, у нас вот из пожилых людей, кто его долго помнит, вот как я вот так сейчас представляю, у нас остались только, так сложилось, наверное, что остались верующие люди. Вот. Кто мог так высказываться, ну, наверное, но это, мне кажется, такое происходит, ну, от сельской безысходности, потому что люди местные, они не верят, что это можно восстановить. Да, вот они или боятся, или не понимают, с чего начать, и от этого руки опускаются, и поэтому... А у них других бытовых вопросов, которые надо решить, у них уйма. У нас дорог нет, там газа нет, там свет отключается, ну, очень много проблем, которые надо решать. И есть, действительно, у нас есть такие голоса, кто-то говорит, слушайте, давайте дороги лучше сначала сделаем, зачем храмом заниматься? Такое тоже есть.
Давайте, что, кстати, дороги, храм, дорога к храму, дороги, ну, это все может быть объединено какой-то единой целью. Я не могу сказать, что я сторонник вот этого взгляда, восстановим храм, обустроим жизнь. Когда-то в 90-е это был очень такой распространенный лозунг, приезжаешь в Подмосковье где-то, общины вешали растяжки, что вот мы сейчас храм восстановим, тут же жизнь в селе наладится. Конечно же, нет. Наверное, к сожалению, но, конечно же, нет. Тут должны воедино сойтись множество процессов. Но и храм важен, и дороги важны, и какое-то отношение просто общечеловеческое, и отношение государства в очень не последнюю очередь. Все это вот воедино должно как-то совпасть, совместиться, и тогда что-то будет происходить. Я смотрю, и сайт у вас есть с очень простым, вы как-то умудрились занять этот адрес, который до вас был не занят, яковлева.ру.
В какой-то момент времени мы обсуждали, что нам нужен сайт. У нас был, мы зарегистрировали домен селояковлево.ру, он, кстати, до сих пор работает. Вот. А Дмитрий говорит, Яковлево.ру нам нужно. Он был занят, этот домен, кем-то, я не помню, подо что. Но в какой-то момент времени он мне вдруг пишет, слушай, домен этот освободился, надо срочно его выкупить. И вот это, таким образом, видимо, там люди не заплатили за этот домен, он им был не нужен. Вот, и мы, наверное, года полтора назад вот, получили этот домен яковлево.ру.
Очень удобная здесь у вас на сайте яковлево.ру, очень удобная есть плашечка, раздел помочь восстановлению, и здесь прям конкретно что нужно. Церковная утварь в алтарь требуется, ну, значительная сумма, там больше 300 тысяч, да. Но уже сколько-то собрано,
да.
И другие нужды, и здесь есть разные способы разовой помощи, ежемесячной, там, конкретной суммы, или там каждый раз можно какую-то отдельную вводить, если вдруг вас эта история заинтересовала, если вы считаете себя человеком, которому вот небезразлично все, что происходит у нас с восстановлением, с консервацией памятников архитектуры или именно храмов, как храмов. Вы можете, наверное, и приехать в Яковлево, посмотреть, как это происходит, и поучаствовать в восстановлении. А про белый ирис расскажите, вы же еще и с белым ирисом, ну, это наши друзья, да. Фонд, который помогает в восстановлении храма.
Да, про белый ирис, ну, мы тоже так чудесным образом познакомились с коллегами, немножко через, наверное, через мою вот рабочую там айтишную деятельность, случайно так вышло, в конце, наверное, это было в конце 23-го года, до конца 23-го года я узнал про белый ирис, в 24-м году я узнал, что стартует как раз школа хранителей храмов, что это проект, который Белый Ирис, фонд Белый Ирис организовал при поддержке фонда президентских грантов, организовал проект, который называется «Школа хранителей храмов», где они вот таких инициаторов восстановления храмов обучают всем как бы тонкостям, премудростям этого непростого, сложного дела. Вот, и я успел там впрыгнуть в последний вагон, записался в школу. Вот, у нас в этой школе проходило много разных занятий, и там очные, в онлайне, вот, про... где рассматриваются совершенно разные вопросы, и технические про восстановление там храмов, и организационные про взаимодействие с властями, с епархией, про сбор средств в том числе, да, каким образом лучше средства собирать, как взаимодействовать, я не знаю, с предпринимателями, как заниматься фандрайзингом вот в соцсети, в том числе после этого вот мы начали активно вести нашу страничку в соцсети, призывать собирать средства, и, кстати, вот вы только что упомянули о том, что у нас на сайте есть там возможность по-разному же жертвовать. Вот мы из школы хранителей храмов узнали, что вот есть система сбора средств, но это онлайн-сервис, они называются Mixplat, с помощью которого можно собирать средства на всякие такие волонтерские проекты, благотворительные проекты, вот так правильно сказать. Вот, и мы этот сервис как раз к нам, к сайту подключили для того, чтобы мы могли в онлайне средства собирать. Они сразу переходят, ну, сначала на счет сервиса, а потом на счет нашего прихода. Вот, довольно такая удобная вещь. Вот, и, кстати, вот мы один момент, который я еще хотел затронуть. Фонд «Белый ирис» в рамках школы организует различные там мероприятия и встречи. И вот одно у нас было мероприятие, оно называлось, по-моему, не помню точную формулировку, но про встречу с бизнесом, с представителями бизнеса. Вот, и там как раз один... человек, они восстанавливают храм, он предприниматель, не помню, какая область, но он как раз делился историей о том, как они вокруг восстановления храма возрождают село. Как вокруг, вот вы говорили, да, что там возродим храм, и все вокруг появится, и не всегда это так. Так вот, коллеги как раз выстраивают вокруг храма такую, ну, можно сказать, экосистему деятельности разной, для того, чтобы действительно село жило.
Но это важно, потому что я вот много раз говорил и уверен, пока уверен, меня не переубедили в обратном, что в центральной России такого будущего русской деревни, какой она была на протяжении даже 20 века, уже не будет. Это нужно ли какие-то новые формы сочинять, почему здесь должны жить люди, или смириться с тем, что деревня как явление, об этом, кстати говоря, рассуждали ведь не только в 90-е и 2000-е годы, а процесс этот наметился гораздо раньше. Я по роду своих деятельностей, я там, в архивные документы читал, киношники рассуждали в 60-е годы, снимавшие фильмы про русскую деревню, о том, какое у нее будущее. Вот они будущего не видели уже в 60-е годы. А мне кажется, что спустя там, еще 50-60 лет это будущее совсем расплывчато. Но если какая-то экосистема будет выстраиваться, понятно, что это не будет центром сельского хозяйства, оно у нас в лучшем случае убыточно в этих местах. Там есть рядом Суздальское полье, но это феномен, да, это очень большая редкость. А так все вот на юг перекочевало, там Краснодарский край, все вот это.
Там проще выращивать.
Там, да, конечно, все это будет расти, и это новые формы. А уже вот так не будет. Значит, надо придумывать, как это может быть еще. Вот если какая-то действительно экосистема получится ее выстроить. Даже просто дачные села, где есть храм, это уже много.
Но с другой стороны, смотрите, село, вот я на данный момент пока вот в этом убежден, что только на селе возможно демографическое возрождение нашей страны. Да, города не приспособлены для рождения большого количества детей. Может быть, есть все условия, есть школы, есть кружки всякие, но когда у тебя много детей, и у тебя там, я не знаю, там маленькая квартира, купить квартиру в Москве, ну, нереально, да, тем более всем там своим детям дать что-то в Москве, ну, нереально, да.
Помимо по квартире так точно.
Помимо того, что там нужно своей семьей, большой семьей жить... Вот у меня есть знакомые, кстати, из нашего села, семья, они живут в Москве, там, их там 5 детей, всемером, в маленькой двушке, вот.
Я тоже таких знаю.
Да-да-да, и, соответственно, а еще хочется что-то детям дать, это совершенно другое. А в селе с этим гораздо проще, да, гораздо проще с жильем и проще, ну, и как бы все равно по статистике, да, семьи, многодетные семьи, больше многодетных семей пока на селе. Вот, их они не в городах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Александр Воробьев, инициатор восстановления Знаменского храма в селе Яковлево в Ивановской области. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете, вот в том ключе, о чем мы говорили, что будущее демографическое, да, но именно в селе, у вас в Яковлево, как это может развиваться? Наверняка, если вы про это говорите, вы об этом много думали.
Честно говоря, я не знаю. У меня нет правильного, ну, не то, что правильного, у меня нет однозначного какого-то ответа. Да, потому что, ну, в селе действительно много проблем, и в нашем селе, ну, где детям надо учиться, где им учиться? У нас еще там наши бабушки, которые жили в селе, они ходили пешком за 7 километров в школу.
А сейчас и там за 7 километров ее уже нет.
Ну, да, ну, нет, есть там школа за 7 километров, все, можно туда ходить. Вот, это, ну, как бы в ближайших там, где есть асфальт, ну, автобус приезжает, собирает там детей в школы и отвозит и так далее. Все равно все стремятся уехать, да, вся молодежь стремится уехать в город, потому что там вроде бы проще заработать, проще там, ну, начать там какую-то карьеру. Вот, я думаю, что...
Выжить проще.
Проще выжить, да. Я думаю, что здесь должны быть какие-то вот, не то что отлажен механизм, но какой-то принцип, что как бы, да, молодежь уезжает из села, но она потом возвращается. Как бы, ну, должна возвращать, скажем так, заработанные средства, вкладывать в свою историческую родину.
Ну, видите, в советские годы это не сработало. То есть, вот, бы это все, потому что нельзя это делать односторонним. Ты обязан, вот тебе система распределения.
Нельзя.
Это должно быть личное желание.
Но вот если мы берем досоветские времена, вот я просто по роду деятельности, мы тут сотрудничали с Егорьевским музеем, и недавно вот я у них был, они рассказывают, насколько вот Егорьевск — это подмосковный город, но насколько было принято у купечества в те времена, дети, когда вырастали, они уезжали не то что на заработки, но развивать там торговые связи, развивать себя дальше, но заработанные средства они возвращали в свой край.
Это, знаете, такой пример двоякий, потому что Егорьевск и вот эта часть восточного Подмосковья, она всегда последние 300 лет, ну, там, 20 век мы все-таки не берем, вторую половину, но середина 19-го и вот до революции и чуть позднее, это очень мощный промышленный, как бы мы сейчас сказали, кластер.
Да.
И здесь, конечно, и крестьянство было совершенно другим. Это люди, которые достаточно достаточно быстро после отмены крепостного права шли в города, зарабатывали, многие из них действительно становились обеспеченными людьми, что-то строили, они не забывали свое родное
но
село.
Но он поэтому и стал промышленным кластером, потому что люди не забывали свое село и вкладывали свою историческую родину.
Да, но вот здесь с учетом новых реалий, потому что, ну как, мы же экономически в другом мире живем, это вот должно действительно заинтересовать каких-то людей, которые могут что-то там построить, и тогда там уже через несколько поколений детей, уехавших в город учиться, кто-то вернется и будет вкладывать. Возможно, да, возможно, это какой-то действительно выход и вклад в будущее вот таких мест Центральной России, которые сейчас, кажется, уже вымирают и вымрут. А вам самим часто удается из Москвы вырываться в Яковлево?
Вообще, ну, честно говоря, последнее время чаще, так, наверное, да, божьим промыслом сложилось, что, ну, во-первых, мы там познакомились со своей будущей супругой еще, будучи там, мне когда было 12 лет, вот, она тоже из Москвы, но у нас там была общая там подростковая компания, вот, и поэтому там не только для меня эти места родные, но и для моей супруги, вот, и мы там со временем построили, ну, большой дом, и ездим туда, ну, все теплое время года я там, потому что, как я сказал, я занимаюсь, у меня IT-сфера там.
Ты удаленно.
Да, да, я IT-предприниматель, и, соответственно, я могу работать откуда угодно. Вот, и, но вот я еще раз скажу, так сложилось божьим промыслом, что, и это к вопросу, почему, и как я пришел к тому, чтобы восстанавливать храм, что, ну, наверное, более-менее там вот активно, скажем так, я стал самостоятельным предпринимателем, наверное, года там с 20-го, 21-го, и действительно появилось время, да, я не должен там с утра до вечера быть где-то на работе, как там врачи, учителя, там, труженики на заводах, там, и кто-нибудь еще, да, у меня есть свободное время для того, чтобы решать в том числе вот разные организационные вопросы, вот, и поэтому, когда такое время появилось, ну, можно было начать уделять этому внимание, вот, и я стараюсь приезжать, ну, как бы, каждый месяц я там бываю, вот, в зимнее время года, в холодный, вот, в каждый месяц, я там бываю каждый месяц, несколько дней там в месяц я там точно бываю, а теплое время года, я не знаю, с апреля там по октябрь,
просто
я там.
Да,
да, я там.
А, все холодное время года, работы никакие не проводятся в храме?
Сейчас так, да, сейчас пока не проводится, мы пока вот зимой как раз и собираем средства, и, ну, в общем, организационные всякие вопросы решаем, договариваемся о поставках материалов, но пока не проводится, да.
А как вы думаете, есть ли у вас какие-то предположения, что удастся сделать, если все будет складываться удачно, что вы сможете сделать вот в этот теплый сезон, который уже не за горами, в общем-то?
Да, да, у нас вот буквально сегодня, завтра должен, ну вот на этой неделе должен решиться вопрос, получаем ли мы грант от фонда президентских грантов. Угу. Мы вот благодаря, благодаря школе хранителей храмов получили в том числе там информацию, как лучше готовиться, как писать заявки в этот фонд, и о том мы написали, подготовили заявку, как раз в том числе, она там, там фонд дает гранты на различные социальные проекты, вот, и в том числе у нас в этом проекте, у нас там заложена там часть денег на кровлю, вот, на то, чтобы, на консервацию, вот, если все сложится удачно, у нас планы в этом году, конечно, грандиозные, это закрыть кровлей алтарь, закрыть кровлей своды большого барабана, вот, значит, сделать полы и возвести стену, вот, закрыть трапезную часть, чтобы у нас уже было закрытое такое помещение, где мы могли бы проводить литургии.
Угу. Причем пока только в теплое время года, конечно.
Да, 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 потому что с отоплением это потом, ну, вопрос надо будет решать, но да, это следующий этап.
Угу. Давайте еще раз напомним, что есть, во-первых, сайт яковлево.ру, где представлен раздел «Помочь храму», там нажать можно, посмотреть все способы, как это сделать. Есть очень хорошая группа ВКонтакте, где и Александр, и его помощники, и люди, которые вместе с ним занимаются восстановлением храма, делают, ведут эту замечательную страничку с историческими фотографиями, со всем, вот, что можно визуально посмотреть, и заинтересоваться, возможно, приехать, посмотреть, как-то поучаствовать. А много вот таких храмов вокруг?
Ну, вообще, я слышал от, по-моему, Благочин наш нам говорил, что Ивановская область самая руинированная.
Ну, вопрос. Я думаю, что они все в Центральной России примерно друг с другом спорят. Только Ярославская, Костромская, может быть, чуть более выделяются, поскольку там было много незакрывавшихся храмов. Ну, в Ивановской части области, в той части, которая к Волге тяготеет, тоже их было достаточно много.
Мне еще, знаете, так говорят некоторые, ну, а почему у нас так? Почему много руинированных храмов? Ну, потому что Иваново – родина первых советов.
Да,
и это вот такое наследие.
Да. Иваново и Ульяновск с этим спорят друг с другом. Ульяновск, как родина Ленина, там вообще в области пытались полностью искоренить, и там на всю область было там десяток, дай бог, храмов. В Ульяновске так вообще один на кладбище, собор.
Вот, но если ездить рядом, действительно, храмов таких много. Много, да.
Да. Там почему-то именно вот в этом месте достаточно много вот таких сел, которые отрезаны, которым нет, уж в межсезонье точно нет нормальных подъездов, а летом в зависимости от погоды.
Ну, в принципе, регион такой, Ивановская область, она из таких самых бедных по стране.
Сейчас чуть лучше, я помню, когда туда начинал ездить, она была вообще четвертая с конца по статистике.
Да. Вот последний губернатор Воскресенский, он очень много чего делает, вот, и стали проводить, дороги стали, вот асфальтовые дороги, где есть дороги, асфальт, сделали вообще замечательно.
Ну, там, на самом деле, местные жители не очень любят Михаила Меня, но, наверное, все началось, какой-то поворот начался с него. Ну, как не любят, там, знаете, с кем поговоришь, а кто-то его там, как всегда, с любым там губернатором кто-то будет хвалить, кто-то будет ругать. Но по моим ощущениям, вот с губернаторством Михаила Меня что-то чуть-чуть начало меняться в сторону. Может, это какие-то общие тенденции, процессы он попал. Может быть, его личное. Потому что я о нем слышал очень много прям совсем диаметрально противоположных мнений от местных жителей, разных, совершенно разные, занимающих разные должности. Вот.
Много еще, знаете, сейчас социальных программ, ну...
При Воскресенском, кстати, да, я вижу, да, что много еще делается.
По софинансированию там различных вот проектов, там, я не знаю, там детские площадки, спортплощадки, различные вот, я не знаю, если выдвигает местное сообщество инициативу, там местные люди софинансируют 1%, а бюджет выделяет там 99% на эту инициативу. Вот, и таким образом очень много чего развивается в населенных пунктах. Вот, там есть, конечно, определенные критерии, определенные там сложности с этим, ну вот, но такое есть, и здесь очень много чего делается вот в регионе благодаря этой программе.
Вообще места очень красивые. Ивановская область, вот у всех свой взгляд, наверное, да, у всех там свои какие-то любимые места в России есть. Может быть, это мое личное какое-то ощущение. Но недаром у нас Золотое кольцо, у вас даже на сайте это представлено, да, там да. Малое Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, но недаром все-таки это из исторической точки зрения, да, это вся там вот прям такая... квинтэссенция, что ли, вот наша история.
Да, у нас, мы, конечно, очень там любим это наше место, и действительно, и у нас в Ивановской области, и у нас в селе очень красиво. Если говорить про Золотое кольцо, мы тоже думали, вот, ну как вот чем-то надо, не то что выделиться, но как-то надо привлекать людей. Ну вот мы с этой точки зрения писали, что наша вот деревня стоит там, наше село стоит внутри там Золотого кольца. А с точки зрения красоты, у нас, знаете, интересный был случай, я просто вспомнил почему-то, у нас да, к нам приехал писать этюды заслуженный художник России, и сидит в нашем селе с мольбертом, сидит, что-то пишет. А у нас это была суббота, в этот день у нас был субботник, мы разгребали завалы, как раз у нас сот обвалился, собирали, тачках кирпич возили. Так она увидела, она побросала все свои мольберты, пришла нам, вот пожилой человек, давай кирпичи таскать вместе с нами.
Ну да, вот видите как. Спасибо большое, спасибо за этот разговор. Я надеюсь, что в следующий раз вы к нам придете, порадуете тем, что действительно все, о чем вы сейчас сказали, задуманное на сезон, оно исполнится или исполнится в большей мере. Александр Воробьев, инициатор восстановления Знаменского храма в селе Яковлево Савинского района Ивановской области, был у нас в гостях. И слушайте Радио Вера, оставайтесь с нами, будьте здоровы, до встречи.
Спасибо, спасибо, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».